Уважаемые братья и сестры, в эти дни, на этой неделе, в Екатеринбург с паломнической поездкой прибыли преподаватели и ученики Ярославской губернской гимназии. Мы встретили их в храме Большой Златоуст и побеседовали об их впечатлениях от пребывания на Екатеринбургской земле. Не удивляйтесь, что ярославцы называют Екатеринбург молодым городом. Все-таки Ярославль на 700 лет старше.
Меня зовут Белосельская Маргарита Владимировна, я директор Ярославской губернской гимназии имени святителя Игнатия Брянчанинова.
То, что система как таковая, наверное, она сейчас достаточно сложная, и говорить о том, какое содержание вкладывает каждое учебное заведение вот, в свою деятельность, оно, конечно, разное. Наша гимназия, она не государственное образовательное учреждение, учредителем является Ярославский епархий. И, конечно, по содержанию, если сравнивать с общеобразовательной школой, то она насыщена содержанием православным, прежде всего, это уклад определенный, жизненный, школьный. И, кроме того, существуют такие предметы дополнительные еще, то есть не дополнительные, они у нас ведущие предметы. Это основа православной культуры и церковно-славянский язык. Если говорить о каком-то, наверное, вспоможении, то действительно мы получаем минимальные деньги от государства, это так называемый подушевой компонент. Ну и большая часть денег, которые вкладывают родители. Но если вот так сравнивать, наверное, с московскими какими-то ценами или с какими-то другими общеобразовательными учреждениями, ну вот по этим меркам наша гимназия, наверное, занимает самое последнее место в том, что все-таки эта оплата достаточно небольшая по сравнению со всеми другими частными или негосударственными образовательными учреждениями. Даже вот в нашем городе таких школ существует немного, ну и где-то там стоимость превышает в 5 раз таких школ, которые есть вот с негосударственным таким уклоном. Но то, что все непросто, конечно, непросто. Потому что мне кажется, что сам путь, он непростой очень. И если говорить о том, может быть, когда сейчас в общеобразовательной школе педагоги, они, может, вымучены настолько, что они уже как бы не ищут таких трудных путей, а идут, наверное, ну, я не говорю о всех, это просто ну, такая, может быть, общая тенденция. Можно, например, особо не переживать за то, выучили дети уроки или нет. Можно не спрашивать с них. Но чаще всего так вот сравнивая, говорят, что в других-то школах ведь не спрашивают. То есть домашнего задания, там, выучил, не выучил, твое дело, ты их учишься. Вот. Нам хотелось бы, конечно, чтобы детки наши поняли о том, что и это тоже учебный труд, и что, конечно, как ничто другое, он поможет им в дальнейшем себя совершенствовать. Был бы этот предмет русский язык с литературой, либо церковно-славянский язык, либо основа православной культуры. И вот, наверное, вот достаточно жесткие требования, которые мы предъявляем по всем предметам нашего учебного плана, говорит о том, что все-таки, вот, как уже практика показала, что качество знаний наших детей, будем говорить так скромно, уверенные.
Что касается мировоззрения, оно может выпистовано быть в тепличных условиях? То есть вот родители озаботились воспитанием, отдали ребеночка в какую-то хорошую гимназию, и там все произошло вот очень хорошо до выпускного. Или все равно нужны какие-то испытания, жесткие какие-то вещи?
Ирыгин Сергей Александрович, преподаватель этой гимназии по мировоззренческим предметам.
В тепличных условиях, конечно, гимназии нет, потому что у нас не пансион. У нас дети приходят, в общем-то, из семей, в которых они, если, например, воспитание семьи вступает в какое-то противоречие с воспитанием гимназии, то, наверное, семья имеет больше шансов воспитать, ну, привить какие-то навыки, чем гимназия. Они выходят на улицу, они общаются со своими сверстниками не из православных учебных заведений. Поэтому у них, в общем-то, далеко условия-то не тепличные. И особенно старшеклассники, они каждый раз, в общем-то, становятся перед выбором. А как вот поступить? То есть так, как учат гимназии, или так, как вот сверстники поступают, как по телевизору они видят, как они видят где-то еще. Поэтому тут условия-то не тепличные. Здесь как раз важно-то именно сработничество с родителями. То есть дома и в гимназии должны быть одинаковые установки. Только вот в этом случае то есть, достигается какой-то результат.
Получается, школа, родители, церковь, да?
Конечно. Да, да. Это триединство обязательно.
Да. Без иначе родителей нельзя. Ничего не получится. Потому что дети, очень многие у нас дети, вроде бы, они вот, а учатся в православной гимназии. Ну, например, достаточно быть, например, одному родителю неверующему. И вот пока он маленький, еще как-то так, ну, мы какое-то влияние имеем. А потом он вырастает, и он же видит, что да, вот папа, которого он любит, который его любит, он совершенно по-другому живет, и ничего, и вроде все хорошо. И ничего ему не заставляет никакие, так сказать, совершать подвиги над собой. А в школе вот какая-то другая установка, другие требования, правила. И ребенок становится перед выбором, в общем-то, как поступать там, один из родителей, например, или как поступить в школе, как, тому, чему учат в школе.
А отборов в связи с этим не существует?
Он существует, но а как, вот все равно на 100% он не срабатывает, этот отбор.
Вот святитель Игнатий Брянчанинов, он же еще с юности, с детства молился так, что он уже богодохновенный такой человек был. Его пример как-то можно практически показать, рассказать, объяснить, или это тоже уже...
Мы приводим как раз пример вот святителя Игнатия, в каком ключе. Он действительно с детства хотел стать монахом. Его, в общем-то, мало интересовали такие мирские дела и развлечения. Но при этом, обратим внимание, что он учился, и дома он учился замечательно, и был первым учеником уже в инженерном училище в Петербурге. То есть, несмотря на то, что он не тяготел к светским знаниям, однако же он вот воспринимал это как свое послушание и выполнял его по максимуму, то есть прилагал максимум усилий. Вот, хотя его это не интересовало, он пишет в своих записках, что науки не давали ему ответа на вопросы, которые вот он ставил. Но при этом он учился на 5, то есть он воспринимал это как послушание, как вот дело, которое он выполняет опять-таки ради Господа. И мы это вот ребятам как раз показываем, стараемся это вот донести до этого, что это в данный момент учеба – это их послушание. Господь их так поставил сейчас на такой вот путь. Поэтому это послушание надо выполнять, в общем-то, вот, с полной отдачей.
Были ли какие-то моменты, когда вам приходилось вот вставать перед этим выбором, о котором сказал ваш преподаватель, как поступить?
Меня зовут Катя Стрельцова, я ученица 11 класса, выпускница Ярославской губернской гимназии. Ну, не знаю, как насчет выбора, но были ситуации, когда, например, люди некоторые... Ну, светские люди, да, сверстники, некоторые даже атеисты, ну, просто спрашивают, как ты так вот, ну, живешь, да, там ходишь в губернскую гимназию, вас же там заставляют что-то делать, вас заставляют выполнять какие-то правила, жить по определенным устоям, вот. И как-то у них в голове не укладывается, как можно жить и так в миру, и как бы одновременно соблюдать эти правила. И когда встает такой вопрос, просто хочется задать людям ответный вопрос такой же, как вы живете. То есть человек, который, по сути, он знает, да, он вооружен. То есть мы, учаясь в православной гимназии, мы, наоборот, в выигрышном положении перед теми людьми, которые, в принципе, ну, не имеют даже понятия, представления о том, что знаем мы, да, они упускают ту благодать, ту радость жизни, ну, которую постигаем мы иногда. Вот. И поэтому возникает вопрос к ним, как они выживают в этом мире, имея только одну, да, сторону медали, зная. Вот. И не знаю, как насчет ситуации, которые перед выбором, ну, их было много, и даже сейчас не вспомнить, это было, может, по мелочам, но стараешься прислушиваться, не всегда это получается, прислушиваться внутри себя, там, к родителям, к преподавателям, но все-таки рвение-то к этому есть, и стараешься что-то делать для этого.
Меня зовут Скороходов Юра, я тоже ученик 11 класса православной гимназии. Довольно часто были такие случаи, когда кто-то как-то, может, плохо говорил, что ли, про православную веру и прочее. В такие моменты, разумеется, православному человеку не может это не резать слух, но не всегда находятся какие-то аргументы, которые способны убедить этого человека, что он не прав. Потому что неверие некоторых настолько крепко, что они готовы верить во что угодно, но только, собственно, не в Бога. Поэтому иногда бывает даже лучше промолчать, чем доказывать что-то такому человеку.
Я ученик 11 класса, Лунгу Антоний, ученик Ярославской губернской гимназии. Была такая ситуация, и нужно было каким-либо способом добраться до храма одного, и пришлось автостопом. Водитель оказался атеистом, но Библию он читал. Правда, не православную, какая под руку попалась, видимо. И те знания, которые мы получили на уроках основ православной культуры, церковно-славянского языка даже, они, в общем-то, помогали аргументированно доказать, что некоторые моменты в том, что я уверен, что православная вера, именно она спасительна для меня и для моей души, что это путь, который внутри меня укрепляет, и с которым я даже уверен и в ладу живу сам с собой.
То есть миссионерство такое, да, был момент такой, что проповедовались.
Мало того, что миссионерство, этим же я укрепляюсь внутри себя даже. Это очень, ну, такой важный момент.
А вот молодежь вашего возраста, она подвержена вот этим вот последним веяниям, последних 2 лет, оппозиционным таким настроением. Я знаю, что вот из Москвы недавно вернулись знакомые. Москва бурлит, она вообще как-то вот так и продолжает находиться в таком взвинченном состоянии. А я, насколько знаю, что вы недалеко от Москвы. И, в общем-то, даже и лояльные к церкви, они все равно как-то так вот критично взирают на все, что происходит. И от этого немножко брожение в умах. Они могут ходить в храм, но в то же время вот внутренне критично настроены. Вот у вас в Ярославле это появляется как-то?
Ну, вообще в Ярославле очень интересная в этом смысле ситуация, потому что у нас выбрали как раз оппозиционного мэра. Вот. И в этом году город столкнулся с неубранным снегом, мы вообще погрязли. И только ленивый не вспоминал мэра и не жалел о том, что вот отдал свой голос за него. Поэтому здесь вот как-то в этом смысле страсти остыли, конечно, в Ярославле. Я не знаю, насколько они вообще, школьники у нас были подвержены этому, но как-то вот каких-то таких разговоров, каких-то вот эмоций, в общем-то, не было. Даже во время выборов как-то все у нас, ну, без эмоций было. Но в городе, я говорю, то есть у нас, в общем-то, некое разочарование в оппозиции, просто именно по конкретной ситуации, да. То есть обещание, которое давал мэр, он, в общем-то, не выполнил практически там. Ну, если выполнил там 10% из того, что обещал. А как раз столкнулись с тем, что стало хуже. Именно в области вот коммунального, например, хозяйства.
У вас в школе сколько выпускников? То есть сколько каждый год в мир выходит?
Но у нас в этом году, то есть мы отмечаем свое 10-летие. Она, конечно, молодая у нас. Гимназии наши. Но у нас вот это 8-й выпуск из гимназии. То есть, вот, представляете, уже мы набирали детей, тогда они... Сергей Александрович был одним из первых тоже классных руководителей, и нынче вот он выпускает 11-классников наших. И они были все разные, эти выпуски. То есть, конечно, по условиям подговора с родителями у нас классы не должны превышать 15 человек. Вот. Но у нас самые большие, наверное, классы — это нынешние 11-классники, 10 человек. И первый выпуск тоже был 10 человек. Вот. Потом были 7, 8, 9, 6. Такие вот.
4
даже было. Да, и мы все равно сохраняли эти классы и учили их до выпуска, до самого.
Что еще долго гимназия просуществует. Если можно, ребята, последний вопрос по поводу вашего пребывания здесь. Вот.
Этот хамбур мыслей и впечатлений надо сначала поряжить.
Первая реакция какая? Вот у тебя ассоциация Екатеринбург. Там, какая первая ассоциация?
Огромный город. огромный большой город. Ну, приехала, и даже сначала не понимаешь, то есть ты знаешь, да, Москву, ты знаешь Питер, и тут приезжаешь в Екатеринбург, и совершенно не ожидаешь от города того, ну, ты вообще не представляешь, что это за город, и тут ты приезжаешь и начинаешь невольно сравнивать, ну, с этими мегаполисами, и понимаешь, что тоже очень большое население, столько же высоток, все это очень красиво, большое, много, как бы слов очень много, и всего не выразить. Вот. Но именно Екатеринбург, он, мы вот заметили, храмы, например, они отличаются по архитектуре от ярославских. Это очень заметно. Ездили как раз и в Верхотурье, там в основном византийский стиль преобладает. И там, ну, просто сравниваешь с нами, у нас-то больше лепнинов на храмах. То есть все это и снаружи, и внутри, то есть больше такого пафоса, да, так сказать. А здесь все более в таком выдержанном, строгом стиле, что тоже очень привлекает и, ну, впечатление оставляет.
Я говорю, мы выписали тоже с Валаамы девушку.
Аня всю жизнь прожила на Валааме, да?
Просто.
Там родилась и всю жизнь там прожила. И она хочет рассказывать о том, как она из Валаама приехала в Екатеринбург, что же здесь она увидела.
Ярославль сначала, дочка.
Да, вот через Ярославль поехала.
Меня зовут Аня Рассказова, я ученица 11 класса, выпускница Ярославской губернской гимназии. Ну, мой выпускной на Валааме был в 2011 году. Ну, и передо мной стал вопрос, куда мне дальше поступать. Как мои родители хотели, мы все мечтали, чтобы я поступила где-нибудь поближе, училась, допустим, в Санкт-Петербурге. Поскольку мой папа постоянно с командировками, у него связанные дела в Питере. Потом у нас были планы, что, может быть, в Москве. Но ни в одном, ни в другом городе у нас не было места. И не могли просто найти учебное заведение. И в один прекрасный день папе моему позвонил один знакомый батюшка из Тутаева. И рассказал про вот Ярославскую губернскую гимназию, где я сейчас вот учусь последний год. Приехала в Ярославль. Конечно, город не очень понравился, потому что, ну, он такой небольшой, не маленький. Вот как раз вот в самый раз как надо. Очень много церквей. Очень такой православный город. В отличие, допустим, от Петербурга, от Москвы, таких мегаполисов. И мои родители, когда говорили, что вот, Аня, поедешь в Ярославль, наверное, там останешься. Я сначала, нет, я обязательно приеду в Питер, а сейчас я вот поняла, что, наверное, там и останусь, если все получится, конечно. В Екатеринбург я вот приехала со своим классом. Мне, конечно, здесь тоже очень понравилось, хоть и первые два дня одни очень насыщенные. Такое ощущение, что здесь я нахожусь уже, не знаю, может, не около недели. Море впечатлений. Не знаю, мне очень вот понравился Верхотурье храм, Никольский храм. Вот мне очень понравился стиль храма, вот да, как цвет внешний, вот он такой цвет песка на пляже. Вот у меня почему-то ассоциация такая. Мне очень понравился храм. Ну, снаружи и внутри. Очень тепло нас везде принимает, что очень удивительно.
Баранов Юра, ученик 11 класса гимназии православной Ярославской. Мне понравилось в Екатеринбурге то, что, несмотря на то, что город абсолютно новый, много новостроек, очень много новых зданий, видно, что недавно строился, несмотря на то, что он промышленный, по большому счету, здесь нет такого исторического центра, как есть, например, в Ярославле. Несмотря на это все, здесь очень много церквей мне понравилось. И они как-то так здорово размещены по всему городу очень. Первое. Это самое основное, что мне впечатлило в городе.
Город Екатеринбург, он связан с семьей императора Николая Александровича. Вот вы почувствовали здесь, ощутили присутствие или какая-то встреча вот с этой удивительной семьей у вас здесь конкретно произошла для вас лично? Что это какая-то новая страница, которую вы до сих пор не знали никогда?
Меня зовут Андрей Стрельников. Я 11-классник, выпускник гимназии. Ну, нельзя сказать, что я не знал о странице истории, которая связана с царской семьей в Екатеринбурге. Нам об этом рассказывали тоже много на уроках истории. Просто когда я оказался здесь, я это более так ощутил ближе, прикоснулся к этому, ну, проникся, можно сказать, больше.
Очутились перед расстрельной комнатой, тоже, наверное, что-то почувствовать?
Ну, я не первый раз, поэтому сейчас, мне не первый раз, поэтому я, конечно, вообще сильное очень впечатление, я и сейчас вот когда был, то есть... Для меня это, конечно, ну, такое очень значимое место, потому что действительно такой вот поворот в истории, такой, в истории России вообще, наверное, такой вселенской истории произошел вот в этом месте. Поэтому это впечатления какие-то, вот такие эмоциональные, по крайней мере, вот, очень сильные чувства возникают на этом месте. Это сложно словами передать просто. Ну, вот, если говорить о впечатлениях от Екатеринбурга и окрестностей, вот очень интересное такое вот впечатление. Как екатеринбуржцы относятся к своим святым? Их вот объективно меньше, чем у нас, потому что у нас исторический центр России, действительно, вот такой центр святости. Здесь святых меньше. Но вот с какой любовью, с какой теплотой, с каким трепетом вот нам рассказывают о Семёне Верхотовском. Вот, вот мы были сегодня... Меркушева, про отца Константина Богоявленского. То есть вот, вот ощущение такой близости, что вот эти святые, их вот близкие, они родные им. Вот, к сожалению, вот в Ярославле такого не встретишь. Вот, например, вот такого рассказа о ярославских князьях, вот, наверное, нигде не услышать у нас. Вот такого вот близкого, родного. То есть да, расскажут, что был такой вот князь, был, вот, там, жил, так, кто-то совершал. Но вот, вот теплоты и любви, вот такой близости нету. А вот в Екатеринбурге это есть.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с преподавателями и учениками Ярославской губернской гимназии, которые в эти дни совершили паломничество на Екатеринбургскую землю. Храни всех Господь!